Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом. Часть первая. Глава первая. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в Эсм переулке, на улицу, и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кону мосту. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. Не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив. Но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью. Но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи с своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. На какое дело хочу покуситься? И в то же время каких пустяков боюсь? — подумал он с странной улыбкой. Хм, да, все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости, это ж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. А, впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так. Оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Ну, зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии, сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль. И та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою. С прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже, не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице, в огромной телеге, запряженной огромную ломовой лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй, ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении, — «я так и думал, это уж всего сквернее. Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа, смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметит, запомнит, главное, потом запомнит. А на улика? Тут нужно быть как можно неприметнее». Мелочи, мелочи, главное, вот эти-то мелочи и губят всегда, и все. Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим, и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе, и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию. И с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее. С замиранием сердца и нервную дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другую в Ю-улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочее. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили 3 или 4 дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная, но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась. В такой темноте даже и любопытный взгляд был не опасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если бы действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?» — подумал он невольно, проходя в 4-й этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает. И, стал быть, в 4-м этаже, по этой лестнице, и на этой площадке остается на некоторое время только одна старухина квартира, занятая. Это хорошо, на всякий случай. Подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил. Он так и вздрогнул. Слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку. Жилица оглядывала щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, 60 лет, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые и мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-то особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. — Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц. Поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. — Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. — Так вот-с, и опять по такому же дельцу, — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи. — Может, впрочем, она и всегда такая. Да я в тот раз не заметил, — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед, — «Пройдите, батюшка». Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем.